Любовь Антонова. В авторской программе «Есть вопросы».
В студии Любовь Антонова. Здравствуйте. Сегодня у меня есть вопросы главе администрации городского округа Янтарный Артуру Крупину. Янтарный поселок или город все-таки?
Янтарный городской округ состоит из трех поселений. Непосредственно сам Янтарный, Синявино и Покровское.
Но все-таки вот слово «город» – это маленький город или это по-прежнему поселок?
Маленький город.
Маленький
имеет
город.
Статус городского округа.
Люди делятся на тех, кто кайфует от мегаполисов, не согласен жить в тиши и глуши, а есть те, кто предпочитает жить в провинции. Вы к какой категории себя относите?
Мне нравятся большие города, мне нравится такой стиль жизни, высокий ритм, поэтому я не испытываю какого-то дискомфорта в мегаполисах.
Вы возглавили Янтарный меньше года назад.
Да,
могли бы назвать достоинства этого места и его главный недостаток?
Да, 8 месяцев я работаю в Янтарном. И самое большое достоинство – это, конечно, географическое местоположение. Море, пляжи, достаточно большое количество леса, достаточно качественно. Потому что треть территории городского округа – это как раз-таки земли лесфонда. И самый большой недостаток – это отсутствие инженерной и транспортной инфраструктуры. Это, собственно говоря, та основная задача, которой я со своими коллегами занимаюсь – строительство инженерных коммуникаций, создание устойчивой постоянной улично-дорожной сети.
Несколько лет и до вашего назначения на должность и с вами тоже это происходит. Действует стратегия, что нам нужно больше, больше, больше туристов. И создается впечатление, что в основном все для этого и делается. Даже то, о чем вы говорите. А зачем Янтарному туристы?
Да вы знаете, как таковой стратегии нет, направленной на именно развитие туристической отрасли. Конечно, как я уже говорил, местоположение Янтарного предполагает привлечение туристов и создание условий для туристов. Но в первую очередь мы работаем для населения, для янтаровцев, и основная задача моя – это как раз-таки улучшить жизнь янтаровцев. Понятно, что туристы будут прибывать на территорию Янтарного, особенно в летний период, и поэтому задача создать туристскую инфраструктуру таким образом, чтобы не навредить местным жителям, не сбивать их ежедневный ритм жизни, не создавать какого-то дискомфорта. Достаточно сложная задачка с большим количеством неизвестных, но попытаемся что-то улучшить.
А вы для себя во время работы как-то это делите? Вот, ну, условно, вот есть местные жители, это им важно, это для них, а есть и туристы, которые тоже требуют внимания, требуют постоянных, в том числе и капитальных вложений.
Да, конечно, ранжирование интересов есть, и в приоритете, конечно, интересы, требования и пожелания именно янтарцев, которые постоянно проживают на территории Янтарного, а во вторую очередь уже речь касается туристов. Но, знаете, есть еще такая категория, которая это люди, которые имеют недвижимость на территории Янтарного, и нельзя сказать, что это туристы, но и не в полной мере местные жители, потому что они там, допустим, по несколько месяцев в году проживают. Мы с ними тоже в контакте, но, вы знаете, мне показалось, что у них уже больше требований, похожих на требования именно янтаровцев, которые много-много десятилетий проживают
на
территории.
Вы правы. А известна ли эта доля вот таких дачных, что ли, жителей Янтарного? Примерно, можете сказать, они занимают уже 1/3 или меньше?
Нет, сейчас, конечно же, не назову, но мы проводим ревизию и реструктуризацию параметров жилфонда, и я думаю, что как раз-таки к середине 2022 года у нас будет четкая картинка и понимание как раз-таки по жителям, по категориям, если так можно корректно выразиться, кто сколько в течение года проживает и находится на территории Янтарного.
А может произойти какой-то дисбаланс? Ну, условно, мы видим город Янтарный с темными окнами в не сезон, в холодное время года, когда там немного людей. Как это влияет на вашу работу? Вы понимаете, что условно часть жилого фонда, вот она сейчас необитаема?
В ближайшей краткосрочной перспективе такого дисбаланса я не ожидаю, не вижу, поскольку сейчас жилищное строительство на территории Янтарного не очень развито, и, опять же, это не является приоритетным направлением до того времени, пока мы не сделаем инженерную транспортную инфраструктуру. это 3-5 лет. Только после этого можно говорить о каком-то жилищном строительстве. И то не о массовом, а о качественном малоэтажном жилищном строительстве.
Мы поговорим еще об этом. Давайте вернемся к местным жителям. Я представлю вам, может быть, это миф, и он существует в некоторых головах, а может быть, я ошибаюсь, и может быть, я и права. Мне казалось, что Янтарный был поселком контрабандистов, поселком нелегальных добытчиков янтаря. Очень много было завязано на этой такой теневой части жизни, и поэтому местные жители, они предпочитали в тени оставаться. Они сопротивлялись некоторым начинаниям, им не нравилось, что к ним привлечено такое большое внимание. И вот это сопротивление, вы его чувствуете? Вам приходится его преодолевать?
Нет, я никакого сопротивления не чувствую, я открыто общаюсь с жителями. Да, действительно, есть там какие-то в экономике скрытые явления, но это не полномочия органов местного самоуправления. Мы работаем только с легальными предпринимателями и с людьми, которые официально трудоустроены. Но что касается таких закрытых тем, для этого есть специальные органы, которые очень плотно и постоянно работают над этими вопросами.
Но давлеют эти люди, как сказать, в общем настроении. Вы знаете, когда штиль на море, я думаю, вы это наблюдали, выходишь на берег, да, и прям слышно звук моторов от огромного количества лодок, которые прямо в видимости ближайшей стоят вдоль берега, и понятно, чем они занимаются. Они занимаются добычей янтаря. Это вообще легальное занятие, кроме того, что люди там еще и гибнут все время.
Ну, насколько я понимаю, до конца это сейчас законодательно не урегулировано, но лодки, находящиеся в море, там подпадают как минимум под действие трех надзорных органов, которые с ними работают. А для муниципалитета сложность заключается в том, что прежде чем лодка попадет в море, она проходит, опять же, через городские территории, через дворовые проезды, через береговую полосу, пляж и так далее, и тому подобное. К сожалению, происходит это нецивилизованно, иногда даже небезопасно для жителей Янтарного и для отдыхающих, которые находятся на пляже. И вот с этим мы боремся, но, опять же, с привлечением правоохранительных органов.
Вы можете себе представить, что будет цивилизован этот процесс? Ну, условно, вы организуете какой-то съезд этих лодок, или это все-таки за гранью законности находится?
Нет, у нас есть поручение губернатора найти цивилизованный способ организовать слипы, подходы, подъезды, стоянки. Мы этим занимаемся достаточно непросто, поскольку территория, прилегающая к Балтийскому морю, она находится либо в ведении лесфонда, либо это земли янтарного комбината, поэтому там предстоит заключать какие-то договоры субаренды, устанавливать сервитуты. Но все равно у нас уже маршрутная карта есть, мы работаем, и в ближайшее время, соответственно, будем представлять материалы на согласование в правительство. Поэтому этот вопрос рано или поздно решится.
Я прямо спрошу, добыча янтаря в море не запрещена?
Ну, насколько я знаю, нет, не запрещена.
А вот эти слипы, о которых вы говорите, они могут быть платными для тех, кто добывает янтарь в море?
Да, если в соответствующем законном порядке будут организованы проекты, все будет поставлено на учет, то допускается платность, в том числе будет организована какая-то парковка, которая тоже допускает взимание платы.
Это реально, вы думаете? И реально привлечь этих людей в качестве клиентов, которые привыкли вообще не платить?
Я думаю, что да.
Ничего, в том числе налоги?
Я думаю, что да.
А янтарный комбинат, вы упомянули, как сегодня складываются отношения с основным предприятием территории, и моногород, он связан еще и с тем, что там одно предприятие крупное. Правильно я понимаю?
Ну, критерии моногорода не только это наличие градообразующего, извиняюсь, предприятия, в том числе это и площадные характеристики территории, это критерии экономические и численность населения. У нас численность населения небольшая, примерно 6,5 тысяч. Я бы отдельно говорил о статусе моногорода и о янтарном комбинате.
Хорошо, об отношениях давайте с этого начнем.
Если говорить о личных отношениях с руководством янтарного комбината, то я их высоко оцениваю. У нас постоянный контакт. Мы в любое время с руководителем комбината можем связаться, обменяться какой-то информацией, посоветоваться. Михаил Зацепин очень опытный управленец и политик, поэтому с ним есть о чем поговорить. Ну и, конечно же, янтарный сахарный комбинат оказывает помощь в решении каких-то срочных, чрезвычайных ситуаций на территории города. Вот недавно мы к ним обращались за помощью, когда занимались расчисткой пляжа, променада на пляже от заноса. Если говорить об экономическом участии комбината, то оно тоже достаточно высокое. Могу цифры назвать. У нас собственных доходов примерно 160 миллионов в год. Вот за практически вот 11 месяцев текущего года комбинат перечислил 54 миллиона. То есть, ну,
это НДФЛ
треть.
Или это?
Это не только НДФЛ, структура разная. Из этих 54 миллионов 28 миллионов это НДФЛ, то есть основная масса налоговая. Это и аренда, и плата за негативное воздействие.
Коль мы заговорили о доходах бюджета, какие доходы приносят туристы и какая от них польза, ну, скажем так, прям вот материальная, денежная, кроме вреда, как мне кажется?
Напрямую, наверное, доходы не совсем корректно рассматривать, но есть мультипликативный эффект. Понятно, что туристы приезжают с деньгами, понятно, что они увеличивают выручку предпринимателей, которые работают на территории Янтарного. Ну, а дальше нам остается надеяться, что предприниматели добросовестно уплачивают налоги. Особенно нас интересуют налоги, которые поступают в местный бюджет. Польза есть или нет, ну, тоже такой вопрос многогранный. Ну, с одной стороны, мы не можем, не имеем права ограничивать доступ населения к таким богатейшим природным ресурсам, как Балтийское море, наш шикарный пляж, опять же, лес. Это все доступно для россиян. И единственное, к чему мы призываем туристов, это бережно относиться и к природе, и к тому, что создает муниципалитет.
Насколько законны эти постройки? Особенно меня интересуют постройки, конечно, на дюнах, на пляже. Какая взимается аренда? Насколько она велика?
Дело в том, что все эти объекты являются нестационарными торговыми объектами или некапитальными торговыми объектами. Вот такая категория в законодательстве предусмотрена.
Это мы с вами юридическим языком говорим. Да, когда мы видим сваи, вбивающиеся в песок, конечно, грустно становится.
Ну, на слабых грунтах без сваи сложно что-то создать. Да, все-таки там есть кафе и точки общепита с постоянным пребыванием людей, где надо обеспечивать безопасность людей, находящихся внутри помещения. Я заступил на службу 1 апреля. К этому моменту уже была утверждена схема размещения НТО на пляже и прилегающих территориях. Конечно, там достаточно большое количество мест, 200 с лишним точек.
200 официально?
В схеме. На сегодняшний день заключено 90 договоров. И больше вряд ли будет, потому что и так там переборы. Мы проводим ревизию, мы провели проверку, есть замечания и по внешнему виду, и по размещению, и по площадным характеристикам, и сотрудникам администрации предстоит еще большая работа с предпринимателями по наведению порядка. Самый важный момент. Мы предоставление мест для таких объектов переводим на конкурентную основу. Сейчас разрабатывается новое положение, которое будет согласовано с надзорными органами, и уже со следующего года только на конкурсной основе будут предоставляться места. Тем самым мы создадим определенную предпринимательскую конкурентную среду, и я думаю, что пополним доходы бюджета. Дело в том, что сейчас, ранее, точнее, на комиссии предоставлялись места. У нас плата 253 рубля с квадратного метра, то есть предприниматель платит, исходя из занимаемой площади. И мы планируем, что в 2021 году доходы от размещения НТО в Янтарном составят примерно 6,5 миллионов рублей.
Знаете,
вот такие цифры.
Немного.
Немного.
Судя по тому количеству людей, которые там бывают, собираетесь эту величину аренды увеличивать?
Да, совершенно верно. По положению мы можем ее повышать раз в год, поэтому в декабре-январе мы будем эту плату поднимать.
Ну, я знаю, что вы очень активно общаетесь с этими предпринимателями, которые ведут деятельность именно вот в зоне туристической, в рекреационной зоне, по сути дела. Что они говорят? Насколько им комфортно, удобно, дорого, дешево? Насколько их устраивает работа? Она она ведь конкурентная еще плюс ко всему.
Конечно. Ну, я так понимаю, что если бы работа их не устраивала, они бы закрыли точки и ушли.
А ну, вы знаете, того, они... Артур Леонидович, да. Я свои наблюдения, опять же, если ближе к лестнице центральному спуску огромное количество людей клубится, пройдешь чуть дальше, там, в общем, пусто. Может быть, они как-то пересмотрят свою деятельность в том смысле, что не обязательно столько кафе, столько точек общепита.
Здесь вы правы. Мы сейчас работаем со спортивными федерациями для того, чтобы разместить еще какие-то активности. Например, вот у нас уже часть предпринимателей, которые занимаются сдачей в аренду спортивного оборудования, заходят на территорию Янтарного, и я надеюсь, что у них получится.
Ну, то есть вы говорите о том, что, ну, наверное, это рынок разрулит как-то тематику этих заведений, скажем так.
Ну, в том числе и по новому положению городская администрация будет регулировать потребности, потому что мы, составляя краткосрочную стратегию социально-экономического развития, выявляем потребности, в том числе и по предоставлению услуг на пляже.
Что касается парка Беккера и довольно скандального, опять же, нынешнего года явления, это то, что часть вот этих самых построек залезла на территорию парка. И недавно суд подтвердил незаконность выделения участка на этой территории. Вопроса два. Как так получилось и что будет последствием этого судебного решения? Снос, перенос...
Вопрос понятен, давайте его разделим, так будет правильно. Значит, действительно, в первой инстанции по иску прокуратуры, в котором участвует администрация, реализация земельного участка признана незаконным, которая несколько
мы
лет...
Мы говорим о парке Беккера.
Мы говорим о парке Беккера, да, это небольшой участок как раз-таки около центрального спуска на пляж. Земельный участок находится в собственности, и дело в том, что... На момент продажи уже был наложен статус на территорию парка особо охраняемой природной территории. Соответственно, земельные участки не подлежат отчуждению в границах таких территорий. То есть парк Беккера, прежде всего, это объект культурного наследия местного значения и одновременно имеет статус особо охраняемой природной территории. Такие ограничения, конечно, не позволяют вводить в хозяйственный оборот земельные участки.
Но это было какое-то злоупотребление должностными
это
полномочиями?
Правоохранительные органы разберутся.
Так.
Вот, история какая? Суд, ну вот как вы правильно сказали, пока первая инстанция прошла,
да,
будет
да.
Вторая инстанция, решение вступит в силу. Конечно, мы должны будем вернуть этот земельный участок по решению суда. Ну и, соответственно, компенсировать из бюджета собственнику определенные денежные средства, которые также будут установлены.
То есть он его купил, он заплатил за это деньги, да, собственник?
Да,
а теперь он
вышел на процедуру, которую объявила администрация. Администрация была инициатором. То, что процедура была неправильно организована, это очевидно. Вот.
Давайте по времени скажите, это было вот в период, когда прежний мэр уже не работал, а вы еще не вступили в должность?
Нет, это был 2018 год.
Ага, это было еще тогда?
Да.
Интересно. Я все возвращаюсь к пляжу и к дюнам, и к ценности вот этой невероятной, которая есть у Янтарного. Возьмем другое популярное место, известное Nordic Spa, самое, наверное, популярное место в Калининградской области, судя по Инстаграму и потому, что все модные журналы России в этом году отметились там, снимая Fashion Story. Заявлено о том, что рядом еще появятся постройки. Это известно. Они стоят, ну, уже прямо совсем на дюнах. Как это с точки зрения разрешений, с точки зрения санитарных норм? Как к этому относиться?
Ну, опять же, возвращаемся к терминологии. Объектов капстроительства там не может быть, поэтому каких-либо разрешений не потребуется. Это предоставление мест для размещения нестационарных объектов. Действительно, такой проект есть. Сейчас он находится в стадии согласования. Относительно санитарных нормативов, значит, предприниматель, кто будет размещать это нестационарные торговые объекты, обязан получить технические условия на водоснабжение, водоотведение. С 1 января 2022 года эти полномочия в Янтарном переходят на региональный уровень. То есть всю водопроводно-канализационную систему мы передаем в хозведение областному водоканалу, поэтому, соответственно, оператор должен будет получить в соответствии с законодательством Российской Федерации технические условия на водоснабжение, водоотведение.
Но этот предприниматель получает участок в аренду муниципалитета?
Никакой аренды.
Он просто может прийти и построить?
Это право на размещение нестационарного объекта.
Я могу прийти и построить баню на дюне, условно говоря.
Ну, создать такой объект, да, имели право без конкурса, со следующего года это будет только с конкурсом.
А платеж есть за этот участок земли в муниципалитет?
Конечно, да. Право размещения стоит 253 рубля с квадратного метра. Я считаю это недостаточным, поэтому поручил экономистам пересмотреть эту стоимость. И мы вот ждем ровно год, потому что ранее мы не можем увеличить эту плату.
Мне всегда интересно, знаете что? Мы видим вот этот бурный рост в сфере обслуживание, опять-таки, туристов, мне очень всегда было интересно узнать, как на этом зарабатывают местные жители. Потому что, ну, я вижу тех предпринимателей, которые там работают, они не местные, скажем так. А жители Янтарного каким образом в этом бизнесе участвуют? Зарабатывают ли они?
Я надеюсь, что да. Есть предприниматели, которые постоянно проживают и зарегистрированы на территории Янтарного. Есть предприниматели из других муниципальных образований. Но в любом случае, любой экономический объект – это точка приложения труда, то есть это создание рабочих мест. В сезон, когда достаточно большая потребность, работают и, если это возможно по законодательству, ученики старших классов и студенты. В принципе, любые возрастные категории, кто проживает в Янтарном. Поэтому самое важное – это создание рабочих мест.
Вы сейчас меня опровергнете, но мне кажется, жители Янтарного достаточно ленивые люди. Они не сами вот этот бизнес не организуют. Они могут только прийти, наняться на какие-то должности. И наверное, не права.
Я бы с вами не согласился. Нет, есть очень активные предприниматели, которые там постоянно бивают пороги администрации, доказывают, что вот им надо именно здесь что-то организовать.
Именно местные люди, да?
Конечно. Есть очень активные предприниматели. Это хорошо.
Вы поддерживаете туристический сбор, и можно ли его сделать максимальным для Янтарного?
Да, я однозначно поддерживаю туристический сбор. Максимум и минимум сейчас сложно определить, потому что нет опыта. Но мы подавали свои предложения в правительство Калининградской области, поскольку они будут администрировать эти поступления. Мы ориентируемся на 100 рублей с туриста. Здесь очень важно...
В сутки, Артур Леонидович, в сутки 100 рублей.
Хорошо.
А если это семья...
Хорошо, пусть будет в сутки. Но на самом деле он разовый должен быть. Здесь очень важно правильно определить оператора. Дело в том, что если операторами сделать гостиничную инфраструктуру, то там все понятно. Но тогда весь частный сектор, который принимает туристов, у нас выпадает из этого туристического сбора. Это, конечно, не есть хорошо. Пока планируется, что он будет зачисляться в областной бюджет, и далее муниципалитеты, которые участвуют вот в гостеприимстве, создают инфраструктуру гостеприимства для туристов в прибрежных городах, будут направлять заявки для получения из этого фонда, условно говоря, какие-то средства.
Прогнозные цифры можете сказать, если прикинуть 100 рублей с человека по номерному фонду, да?
У нас небольшой номерной фонд в Янтарном, поэтому, к сожалению, Янтарный, наверное, вот если мы остановимся все-таки на гостиничной инфраструктуре, немного принесет. Если будут какие-то другие способы администрирования и взимания платы по туристическому сбору, тогда да, мы, конечно, подтянемся, потому что вот мы считали, у нас... В сентябре, да, мы подводили итоги, вот за 9 месяцев у нас 400 с лишним тысяч туристов посетило Янтарный городской округ.
Я, знаете, вам аплодировала, когда в Калининграде по вашей инициативе, ну или с вашим участием, ввели дизайн-код. Мы бывали в России, вы бывали, я бывала, видели, как уродуют наши города бесконечные рекламные растяжки, некрасивые, неряшливые, а липоватые. И в Калининграде, особенно перед чемпионатом мира по футболу, довольно много было сделано для того, чтобы этот мусор скажем, прямо с улицы убрать. Сейчас некоторое впечатление в янтарном вот этого прежнего хаоса остается. Разная колористика, разный дизайн, кто во что горазд, то и понастроили. Что-то вы будете с этим делать, учитывая даже калининградский опыт?
Да, обязательно, но ради справедливости надо вернуться к Калининграду. К инициатором создания дизайн-кода в Калининграде было правительство Калининградской области, лично Антон Андреевич. Для этого были привлечены мощные структуры, это и Дом РФ, и компания «Стрелка».
Ну, я помню, что вы озвучивали эту тему.
Да, я был неким организатором, участником, естественно, этих процессов со своими коллегами. То, что касается янтарного, конечно, требуется создание дизайн-кода, и, конечно же, основная задача главного архитектора – это создать тот самый дизайн-код. Может быть, он будет не в том объеме, как в Калининграде, но он обязательно будет.
Вот мы как раз подошли к вопросу о главном архитекторе. Мне казалось, что янтарный мелковат для такой должности. Зачем вы эту должность ввели в свое ведомство, и какие задачи, ну вот кроме того, о чем мы говорим, будет решать этот человек?
Мне кажется, что для любого архитектора очень важное, конечно, значение имеет, на какой территории работать. И янтарный – это тот муниципалитет, который заслуживает высокого внимания, и архитектору должно быть очень интересно поработать в янтарном. И здесь важно не в численности населения, там, неважно, крупно или нет, ну, интересная территория, очень интересная, и ее надо развивать. Есть прям там такие депрессивные территории, где надо много-много и вдумчиво поработать. Поэтому главному архитектору будет очень интересно. Ну, не просто главный архитектор, он еще начальник отдела, где есть функционал, связанный в том числе и с территориальным планированием, достаточно тоже сложный участок, нагрузка очень большая.
Вы можете представить его, сказать имя, фамилию?
Кузняк Анатолий Рославович, да.
У него бэкграунд какой, да?
Да, очень много создал объектов, проектировал в Калининграде соцобъекты, школы, детские сады, участвовал в проекте комплексного благоустройства в железнодорожном, то есть имеют опыт, навыки работы с жилой застройкой, с городскими улицами. Собственно говоря, мы и рассчитываем на создание в янтарном нечто подобное, но только со своими изюминками. Поэтому, ну, фронт работ достаточно большой.
Конечно, очень часто вы наверняка слышали эти мысли о превращении янтарного в подобие Зеленоградска, когда на окраинах вырастают вот эти многоэтажные, мало похожие на курортные города строения, микрорайоны. Что-то можно себе представить по отношению к янтарному?
В ближайшее время нет. В июне текущего года правительством Калининградской области утвержден генеральный план. Сейчас разрабатываются правила землепользования и застройки, и на территории янтарного городского округа не предполагается массовая высотная жилая застройка. Это малоэтажная застройка, все очень компактно, с невысокой плотностью на территории. Поэтому вот бояться того, что он превратится в мегаполис, точно не стоит.
Муниципалитет же довольно неплохо зарабатывал как раз на продаже земли в прежние времена.
Ну, все относительно. Вы знаете, опять же, в балансе, в бюджете есть, конечно, доля доходов от реализации земельных участков с аукциона, и право собственности, право аренды, но это небольшие суммы.
Небольшая часть доходов.
Да, и я вот за последние полгода все это очень сильно урезал, потому что нет пока градостроительной документации. С чем мы сейчас столкнулись? Собственники, арендаторы земельных участков нам пишут: мы не можем проложить коммуникации, мы не можем подъехать к земельному участку, у нас здесь овраги, заросли, улично-дорожной сети нет, а мы ее не можем создать, даже больше сказал, не имеем права, пока мы не утвердим документацию планировки территории. Поэтому 2022 год будет направлен на разработку такой документации. Но сразу оговорюсь, проект планировки – это достаточно такой объемный документ с длительным сроком разработки. Год – это минимум. А такие документы проходят публичные слушания, поэтому выносятся на обсуждение с населением.
Янтарный стал так популярен. Мне кажется, что и запрос на получение, на покупку участков и строительство на территории янтарного должен быть высоким.
Высокий запрос. Постоянно приходят запросы. Некоторые, как корректнее говорится, риэлторы пытаются управлять городскими структурами, пытаются там навязывать, да, какие-то аукционы, это с нами не проходит. Сразу говорю, мы пишем везде отказы. То есть муниципалитет является регулятором всех правоотношений на территории, и земельные участки будут реализовываться только на открытых аукционах и только тогда, когда будет создана градостроительная документация, когда будет четко и понятна структура территории.
Хорошо, но вы можете сказать, сколько стоит сотка земли в Янтарном, ну, в среднем или в самом дорогом месте Янтарного?
Самое дорогое место, наверное, такого нет. Мне, например, весь Янтарный дорог, и Синяина, и Покровка.
Ну, пока он не разросся, да, наверное.
Ну, вы знаете, у нас есть аукционы, где приходят там по 8-10 участников и в 5-6 раз поднимают стоимость. Ну, мне, как руководителю муниципалитета, это очень интересно. Мы не выносим на аукцион участки десятками, мы очень умеренно там 2-3 участка выносим. Сейчас у нас был большой перерыв, потому что мы готовили технические условия под реализацию участков. Вот в декабре у нас будет 2 аукциона, и все на этом. То есть мы не разбазариваем землю, мы очень ограничительно относимся.
Понятно, но за сколько продали, ну, например, последний участок, примыкающий к парку Беккера?
Я на память не скажу. Честно говоря, не помню цифру.
На самом деле, весь наш разговор я веду к одной идее, Артур Леонидович, признаюсь вам в этом. Как вы относитесь к философии slow life? Дословно, это медленная жизнь, к городу, slow town. Это движение, к которому больше и больше городов в мире присоединяется. В Италии много, в Польше, кстати, много. Хорошо известны Голда, Плисборг в Арминске, Бронёва тоже. Не кажется ли вам, что эта стратегия вот как раз может быть альтернативой тому, что сейчас называется туристической привлекательностью? Янтарный такой уникальный, такой локальный. Там важно говорить о качестве жизни, об осознанности, неторопливости. И для этого, ну, мне кажется, не надо строить много гостиниц, много ресторанов, много парковок, а наоборот, больше пешеходных зон, меньше автомобилей, медленная жизнь. Мне очень интересно узнать, как вы к этому относитесь.
А мне кажется, Янтарный таким и останется. Опять же, возвращаясь к генеральному плану, к основному документу территориального планирования. Смотрите, площадь Янтарного городского округа меньше 2000 гектаров, там 1943, по-моему. И из них треть территории, как я уже говорил, да, 707 гектаров, это земли лесного фонда, на которых ничего нельзя строить. А примерно треть территории – это земли комбината, которые находятся в той или иной стадии разработки или зарезервированы под дальнейшую разработку. И только треть территории – это непосредственно там, где располагаются или могут располагаться какие-то постройки, улицы и дороги. Вот и вся история. Поэтому действительно можно предположить, что Янтарный таким вот тихим, уютным местом и останется на карте Калининградской области.
Ну, поэтому он может быть голубой флаг, большом... надо поменять на другой.
На какой? Предложите.
Вот на девиз slow life. Потому что вот такое количество машин, которых мы видим во время пика летнего, такого количества людей, возможно, не нужно. А мы же что слышим? Балтийское кольцо довести до Янтарного, какие-то идеи с железной дорогой, больше, больше и больше людей туда привезти. Может быть, не нужно этого делать?
А почему вы считаете, что транспортные развязки строятся именно для туристов? Янтаровцы тоже с удовольствием воспользуются качественными дорогами. Для них тоже важно выбрать какой-то оптимальный путь и оперативно добираться там, до Светлогорска, Пионерска, до Калининграда.
Но это все-таки идея где-то в конце маячит про увеличение населения, про увеличение количества жителей, если вот в вашу гипотезу склоняться.
Ну, у нас, естественно, демография отрицательная, а общая демография положительная. Это как раз-таки связано с явлениями миграционными. То есть прирост населения есть за счет приезжающих.
Да, но я-то как раз вот о целой философии, которая вот не подразумевает многомиллиардное кольцо, дотянутое до Янтарного, связывающее его с Балтийском. Вот мне кажется, это не для местных, если честно.
Ну, это получается
как
такая
раз для туристов.
Приморская агломерация, когда человек, допустим, в течение одного дня, одного выходного может посетить несколько курортных городов. Это же достаточно интересно.
Да, но вы собираетесь выдавить все-таки автомобили из Янтарного? Из даже центра, где огромные парковки и все забито автомобилями.
Да, такие планы есть. Они непростые. Они связаны с нашими добрыми соседями, которые управляют Зеленоградским городским округом. Там есть свободные территории, они рассматриваются как возможность создания парковки, но там достаточно сложные градостроительные моменты, которые решаются не быстро.
Как вы относитесь к заявлениям, например, прокатных фирм самокатов привезти их в Янтарный? Это тоже ответ на вопрос вот этой темы Slow Life. То есть, когда ты идешь по променаду, и тебя обгоняет на достаточно высокой скорости тяжелый самокат, становится неприятно. А они прямо заявляют, мы придем в Янтарный. Нужно ли их туда пускать?
Я могу сказать, что в конце сезона 2021 года они пришли.
Угу.
Да, и мы направляли...
Может быть, не массово.
И мы направляли, пока не массово, да, и мы направляли и в правоохранительные органы обращения, и в прокуратуру. Пока законодательно это направление не урегулировано, но, во всяком случае, что происходит в муниципалитете, да? То есть происходит занятие инфраструктуры муниципалитета, и поэтому, конечно, как минимум должна быть введена какая-то плата за использование городских территорий, которая должна поступать в бюджет. Потом должны быть, конечно, определенные правила. То есть, что мы видели в августе месяце текущего года, самокаты как-то привязанные, прикрученные, да, к опорам освещения, к скамейкам, к дорожным знакам. Такого, конечно, не должно быть.
Они как альтернатива автомобилю могут выступить. Не будет автомобилей, но бог с ним, пусть будут самокаты.
Да,
но
конечно.
Когда все это вместе...
Надо регулировать скорость передвижения, надо организовывать маршруты. То есть все это возможно, но должно быть цивилизовано. И, конечно, как мне кажется, должно стать доходной частью местного бюджета.
Это правильно. А другое уникальное сооружение Янтарного, это, конечно, променад, и мы видим, что он с годами очень сильно разрушается. Какая у вас идея по поводу его сохранения, его оставления будущему?
Сейчас променад находится в неудовлетворительном состоянии. Мы заканчиваем подготовку дефектовки и будем готовить смету на его реконструкцию. Параллельно с этим пытаемся запустить проект второй очереди променада, чтобы довести его практически до Синявина. И участвуем в проектировании, которым занимается Минкульт правительства Калининградской области совместно с управлением дорожного хозяйства по созданию велодорожки на территории Янтарного, которая соединит прилегающие города и дойдет до Балтийска. Очень сложный проект, но он... реализуем, и он реальный.
Я, знаете, уже от собственников некоторых усадеб слышала о том, что эта велодорожка пойдет по их территории. Что с ними будет?
Нет, мы пытаемся минимизировать изъятие, пытаемся минимизировать какой-то дискомфорт для жителей, ищем какие-то оптимальные варианты.
Да. И если это пойдет по территории, получит компенсацию?
Обязательно, но мы постараемся это избежать.
Я не спросила вас по поводу променада, что подразумевает реконструкция?
А полностью замена конструктива, создание нового основания и, конечно... изменение проектных отметок. Сейчас он находится очень низко.
То есть вот эта идея о том, что его поднять.
Его надо поднимать, да, потому что муниципалитет несет ежегодно затраты на расчистку променада.
Затраты, да.
Да, как я уже говорил, с благодарностью вспоминая Янтарный комбинат, они нам помогают, предоставляя технику. Но это не может продолжаться постоянно. И потом вот расположение его на таких отметках как раз-таки приводит к сокращению сроков эксплуатации, и он вот выходит из строя.
Давайте о вас немного поговорим. Вы 18 лет проработали в Калининградской мэрии, и последняя ваша должность – глава комитета по территориальному развитию. Уволились вы по собственному желанию в марте 2021 года из администрации Елены Дятловой. Не могу не спросить, почему.
Целенаправленно шел на конкурс на главу администрации Янтарного со своей программой, широко открытыми глазами, достаточно четко поставленными задачами, поэтому было принято такое решение.
Ну вот когда мы с вами, самый первый вопрос я вам задала, мегаполис или тихий небольшой городок, вы сказали, все-таки мегаполис.
Нет, это вы спрашивали, что мне лично нравится.
Конечно, да. Это же должно совпадать, личный интерес и работа, или не обязательно?
Не обязательно, что я муниципальный служащий, я на службе, поэтому я добросовестно исполняю свои обязанности на территории Янтарного.
А почему именно Янтарный вам там захотелось поработать? Были какие-то причины?
Ну, это совпадение, да, вот пришло время, и как раз-таки шли процедуры по выбору главы администрации, все совпало в одном, скажем так, периоде, поэтому и было принято такое решение.
Вы профессиональный управленец, причем с красным дипломом Академии госслужбы. Вы хотели бы другую карьеру, и как вы себе этот карьерный рост представляете? Я не думаю, что вы удовлетворитесь поселком даже городского типа с населением в 6 тысяч человек.
Вы знаете, я уверенно считаю, что я нахожусь на своем месте, использую те знания и навыки, которые я получил в высших учебных заведениях, тот опыт, который я получил на муниципальной службе, находясь на различных должностях в Калининграде, и действительно отношусь к муниципальной службе как к службе, и готов со своей командой максимально выложиться и привести в порядок Янтарный. Меня абсолютно не смущает, что это по площади небольшая территория, что численность населения невысокая. Неважно, где применять свои знания, навыки и опыт, важно, чтобы был результат.
Ну вот через 5 лет где вы себя видите?
У меня контракт еще примерно на 3 года,
да,
достаточно небольшой срок, с учетом тех сложностей, которые есть в Янтарном, но все-таки за этот небольшой срок я постараюсь максимально выложиться, сделать много полезного. Я, знаете, там головой по сторонам не верчу, не ищу другую работу, а сосредоточен именно на той службе, на которой я сейчас нахожусь. Поэтому мне сложно предположить, предсказать, где я там буду через 3 года. Но очевидно, что я работаю в определенной системе и, еще раз говорю, отношусь к своей работе именно как к службе. Если Родина прикажет служить на другой территории, значит, так и будет.
Служба подразумевает не очень много свободы. Не хотелось
да, очень
бы
много
вам,
ограничений.
Не хотелось бы вам работы, которая больше бы свободы вам давала?
Нет, я люблю свою работу, чувствую себя очень уверенно в этой должности и внутреннего дискомфорта никакого не испытываю. Мне все нравится. Я знаю, что я делал, что я делаю, что я буду делать. Есть четкое понимание, есть определенные планы, поэтому вот никаких сложностей вообще не возникает.
Вам 44 года, да. А на службу, как вы говорите, вы пришли, по-моему, в 24, очень рано.
В январе 2003 года, да, я заступил на муниципальную службу в администрацию Калининграда. Тогда еще мэрия была, мэрия Калининграда, главным специалистом в отдел строительства. Да.
А что к этому привело?
Абсолютно.
Молодого человека вот пойти на работу в муниципалитет.
Абсолютно осознанный шаг. Шел целенаправленно. Тогда создавался комитет строительства и транспорта в администрации Калининграда. И я увидел эту информацию. И вот загорелся желанием поработать в Калининграде, в мэрии, сделать что-то полезное.
То есть ваш осознанный выбор был?
Очень осознанный, не случайный, никто меня там особо не толкал, это было мое
не
личное решение.
Не лоббировал, вы знаете,
нет.
Важно же еще представить в определенный момент. Ваш предшественник был публичной фигурой, Алексей Заливацкий, с многотысячным аккаунтом в соцсетях. Если сравнивать ваши социальные медиа, вы совершенно по-другому себя ведете. Вы больше, доводите информацию. Такое чиновничье выражение,
да.
До населения. Не хотелось бы быть более близким человеком, своим жителям, да и тем, кто приезжает и любит Янтарный, немного больше о личном, немного больше такого неформального ведения этих самых социальных медиа?
Ну, на самом деле, очень много работы, и там до неформального общения не доходит, поскольку времени нет, я честно об этом говорю. Значит, для меня соцсети, конечно, это возможность доведения информации до населения о планах и о реальных делах, о реально исполненных мероприятиях. Да, достаточно сухая подача информации, и меня периодически упрекают в том, что я не отвечаю на вопросы. Я отвечаю, просто надо совмещать информацию там, в определенном периоде времени. То есть, если там человек задает конкретный вопрос, то очевидно, что в ближайшее время появится на него ответ. То есть, не надо искать в переписке. Я в переписку, в какие-то там диалоги никогда не включаюсь, не позволяю себе этого. То, что касается неформального общения, оно есть, но оно не публичное. Я несколько раз в неделю встречаюсь с жителями Интарного, причем мы созваниваемся. Вот у меня один-единственный номер мобильного телефона, который уже многие интаровцы знают. Популярность – это такое явление, которое либо есть, либо нет, но сам по себе приходит, я вообще этим не занимаюсь. Я занимаюсь реальными делами, кто бы что там ни писал, ни говорил, и общаюсь вживую с населением, пытаясь решить вопросы, те, которые они ставят передо мной.
Ну, я как дачный житель Интарного могу, кстати, подтвердить, что вы действительно очень много разговариваете с местными жителями, но есть ведь и другая сторона у этой медали. Нужно постоянно отвечать на вот эти запросы, на жалобы, на претензии. Да. Я думаю, что их даже больше, чем там, ах, Артур Леонидович, спасибо вам там за что-то, не знаю, за посаженное дерево. Нужно достаточно высоким уровнем эмпатии обладать, чтобы не раздражаться, не отгонять от себя назойливых каких-то посетителей. Как вы с этим справляетесь?
Ни от кого не убегаю, не прячусь, со всеми общаюсь. Да я по натуре филантроп, я со всеми людьми общаюсь. Просто, знаете, как общение должно быть равноправным с любой точки зрения. Ну, вот я там несколько примеров приведу. Смотрите, я выхожу на встречу с жителями, у которых, допустим, кровля течет на квартирном доме. Здравствуйте, здравствуйте. Я свой разговор, знаете, с чего начинаю? С вопросов. Я говорю, а вы коммунальные услуги платите? А вы фонд капитального ремонта платите? Люди говорят, да, мы платим. Все, тогда, значит, понятно, это вахта моя, фонда капитального ремонта. А если люди говорят, мы не платим, я говорю, подождите, а вы требуете, чтобы вам там фонд или муниципалитет что-то сделал? А за какие деньги я буду делать, что, если вы не платите, у вас там 2 миллиона? 2 миллиона. Послушайте, есть законодательство, если мы бюджетом можем сделать, то да, но определенные правила игры подразумевают оплату жилищно-коммунальных услуг. Да? Не значит, что я отказываюсь там, от выполнения своих обязательств, но обязательно в разговоре я напоминаю о том, что мы должны быть добросовестными налогоплательщиками, особенно те налоги, которые поступают в местный бюджет.
Бюджет для муниципалитетов – такая одна из самых болевых точек. Все прекрасно знаем, что особенно небольшим муниципалитетам денег всегда не хватает. Как с бюджетом в Интарном?
Насчет того, что всегда не хватает, такой тоже неоднозначный вопрос. Сейчас поясню, почему. Но вот у нас бюджет 400 с лишним миллионов, 411, да. Из них порядка 160 миллионов – это собственные доходы. Остальное – это все межбюджетные трансферты, субсидии, субвенции, дотации, которые мы получаем из вышестоящих бюджетов. И из этих цифр видно, что помощь областного бюджета практически в два раза превышает собственные доходы, которые, кстати, мы в этом году очень серьезно увеличили за счет работы с неплательщиками и должниками. Так вот, мало попросить деньги. С ними надо правильно работать. У нас есть возможность, наверное, получить больше средств, но мы пока не готовы, потому что где-то у нас нет проектно-сметной документации, где-то мы не успеваем провести конкурсные процедуры. Это очень важно. Поэтому прежде чем попросить бюджетный рубль из вышестоящего бюджета, надо четко понимать, как ты сможешь с ним сработать. Потому что это ответственность. И за этот рубль надо отвечать. Его надо эффективно применить и своевременно отчитаться. Для того, чтобы в следующем году была возможность получить там чуть-чуть побольше. Вот, поэтому прежде чем написать какое-то прошение, надо все взвесить.
Вы сказали, что вам 3 года доработать контракт. Да. Каким вы представляете себе Интарный через 3 года?
Ну, знаете, я не фантазер, я не могу там сейчас какие-то воздушные замки рисовать, но я однозначно понимаю, что надо строить станцию водоподготовки. Проектирование мы завершили, проект находится на государственной экспертизе. Очевидно, что нам надо реконструировать очистные, и мы в этом году зайдем с проектом на госэкспертизу. А наш Дом культуры, который является объектом культурного наследия местного значения, находится в аварийном состоянии. Мы завершили проектирование, провели историко-культурную экспертизу государственную и тоже пойдем со сметой на экспертизу. Вот такие крупные объекты должны появиться в Янтарном. Ну и, конечно же, улично-дорожная сеть, тротуары, освещение. Это то, что обязательно надо сделать. И капитальный ремонт жилищного фонда. Ну, для этого сначала должен главный архитектор разработать тот самый дизайн-код и поработать с фасадами.
Спасибо, Артур Леонидович, за интервью.
Спасибо вам.
Любовь Антонова в авторской программе «Есть вопросы».